Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 201 выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 9 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о бесах и об одержимости. Я сказал о том, что сегодня все активнее проявляются бесы, проявляется демоническое влияние. Многие события, которые происходят вокруг нас, да и даже события, которые зачастую происходят или пытаются происходить с нами, иначе как демонической активностью, объяснить невозможно. Но Иисус исцеляет, Он возвращает к целостности, Он возвращает к жизни. Иисус дает не просто защиту, а непроницаемую броню. Это, собственно, и есть одна из причин, которые побуждают нас снова и снова напоминать о важности личного общения с Иисусом. Не просто знание о Нем, но знание Его и общение с Ним. Мы подходим к 9 главе Евангелия от Луки. Мы с вами видим, что все, что описано в 9 главе, описано также в других синоптических Евангелиях. Поэтому сегодня мы успеем довольно много материала с вами обсудить. Это 9 и начало 10 главы. Я хочу сегодня дойти до притчи о добром самарянине. Для того, чтобы в следующий раз было больше времени, чтобы подробнее поговорить именно об этой притче, собственно говоря, которую мы находим только у Луки и ни у кого еще. И мы коротко сегодня поговорим, достаточно быстро поговорим о некоторых моментах 9 главы, а остановимся, собственно говоря, на истории преображения. Но в начале 9 главы мы читаем о том, как Иисус направляет на проповедь 12 учеников. Прочитаем. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Я должен сказать несколько слов здесь об исцелении. Когда Иисус был на этой земле, Он дал апостолам дар исцеления. Это был один из знаковых даров или даров знамений. Тогда еще не было Священного Писания или, по крайней мере, Нового Завета. В то время, когда Иисус отправляет учеников, вот эти 12 человек, проповедовать, еще не было церкви, и эти люди должны были засвидетельствовать о том, что пришло новое время, что пришел Иисус Христос. И для того, чтобы ученики об этом могли свидетельствовать, им дан этот дар как знак. Петр, как и сам Иисус, мог и исцелять больных, и воскрешать мертвых. Павел точно так же мог и исцелять больных, и воскрешать мертвых. Мы это видим в Деяниях апостолов. Но современные христианские целители на это не способны. Во-первых, исцеления, которые мы видим сегодня, существенно отличаются от того, что было в Новом Завете. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание на то, что дар исцеления всегда идет вместе с даром воскрешения. Вот одно без другого не бывает. Они и исцеляли, и воскрешали. Кто сегодня из тех, кто называет себя целителем, может воскрешать мертвых. Я слышал рассказы на эту тему, слышал всякие истории, но скорее это даже байки, а не истории. Нет подтверждений, нет основательности, нет серьезных подтверждений этим рассказам. Помните, как Лука говорит в начале Евангелия своего о том, что он исследовал все, что у него было, исследовал весь материал, и вот на основании этого материала сделал такое описание. Вот тут исследование не подтверждает многих из этих рассказов. Сегодня Иисус не посылает нас для того, чтобы исцелять. Он направляет нас для того, чтобы проповедовать. Кстати говоря, вот такие красивые, яркие исцеления начали заканчиваться уже во времена апостолов. Ну, например, у апостола Павла явно было жало во плоти, о котором он пишет, о котором он говорит, и Бог его не убрал, Бог так и не удалил это жало. И, собственно говоря, мерилом истины, мерилом правды становится не способность исцелять, а верность Евангелию Иисуса Христа. Павел совершенно конкретно говорит в послании к галатийским церквям, что всякий, кто проповедует другое Евангелие, тому да будет анафема. Вот ни больше, ни меньше. Не по критерию исцеления, а по критерию верности Евангелию. И, кстати, если кто-то сегодня исцеляет и проповедует, спросите его вот о чем. И посмотрите, собирает ли он пожертвования? И вот если человек ссылается, а часто так делают, если он ссылается на начало 9 главы Евангелия от Луки, говорит, что вот мы посланы точно так же, тогда эти люди не должны бы и пожертвований собирать. Эти люди должны жить в бедности. Ну, потому что вот у учеников была только перемена одежды, и все. Меня просто поражает, как люди порою могут выхватывать из библейского текста то, что им надо, а все остальное как бы забывать. Ссылайтесь на 9 главу как свое призвание. Хорошо? Тогда принимайте ее целиком. Так и есть здесь. Либо все, либо ничего. Кстати, я не считаю, конечно, что поддержка служителей, финансовая поддержка служителей – это плохо. Мы в нашем служении тоже собираем поддержку, мы просим о финансовой поддержке наших друзей, наших спонсоров, людей, которые готовы жертвовать на это служение. Это нормально. Но я считаю, что нельзя настаивать на служении по 9 главе Евангелия от Луки и при этом выбирать только некоторые моменты, а другие игнорировать. Мы с вами видим, что ученики должны были входить в дома, потому что гостиниц тогда еще не было. Это понятная история и, собственно говоря, начало христианского гостеприимства. А дальше в нашем повествовании появляется Ирод. 7 стих. «Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что сделал Иисус, и недоумевал». Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод недоумевал. Это слово можно переводить так же, как «был в шоке». Вот Ирод был в шоке от того, что происходит. Ирод был в шоке от того, как реальность оказалась ему неподвластной. Кстати, во многом причиной этого шока стали суеверия Ирода. 9 стих. «И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Он даже подозревал, что, может быть, Иоанн восстал, воскрес из мертвых. Здесь совершенно конкретное его суеверие. Но он ищет Иисуса не для того, чтобы узнать Иисуса. Он ищет Иисуса для того, чтобы понять, кто еще остался недобитым его руками. Опять, это разные вещи. Его отец когда-то точно так же говорил волхвам, пойдите, посмотрите, найдите. сообщите мне о младенце, чтобы и мне тоже поклониться. Не для того, чтобы на самом деле поклониться, а для того, чтобы убить его. 11 стих. Но народ, узнав, пошел за ним, то есть за Иисусом. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Я хочу напомнить, что есть разница между понятиями «Царство Божие» и «Царство Небесное». Царство Божие включает в себя все. Иными словами, Бог – Господин, Царь, Повелитель над всем. Ну, а Царство Небесное – это лишь правление Бога над землей. То есть Бог, Небесный Бог, правит и над этой землей. Еще раз, Царство Божие – это правление Бога над всем. Царство Небесное – это правление небес над землей. Дальше мы читаем в Евангелии об окормлении 5000 пятью хлебами и двумя рыбами. Об этой истории мы с вами уже говорили и говорили дважды. Далее исповедание Петра, то есть Петр исповедует Иисуса Христа Мессии. Об этом мы тоже говорили дважды. Самое, пожалуй, подробное обсуждение у нас с вами было в связи с 16 главой Евангелия от Матфея, потому что именно у Матфея этот текст изложен наиболее подробно. Ну и тут, я думаю, что мы можем немного пропустить и перейти сразу к 22 стиху 9 главы Евангелия от Луки. Это Иисус проповедует, и 22 стих, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус совершенно серьезно проповедует свое воскресение. Он пророчествует свое воскресение. И то, что ученики не понимают, это проблема учеников. Вот говорил он очень четко. Говорил он абсолютно недвусмысленно. И дальше преображение. Я хотел бы остановиться на этом тексте, на этом эпизоде. Евангелие от Луки, 9 глава, начиная с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». И исполнение этого пророчества мы находим дальше, в 28 и следующих стихах. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Здесь перед нами новые детали. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на сам смысл слова «преображение». Преображение, изменение, буквально метаморфозис, то есть метаморфоза. По аналогии, то же самое, что происходит с гусеницей, когда она становится бабочкой. Я понимаю, что любая аналогия страдает, любая аналогия хромает. Но вот это такое важное изменение формы. Апостол Петр, один из свидетелей этого события, рассказывает о нем в своем втором послании, первая глава, начиная с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. То есть Петр говорит, мы свидетели, мы это слышали. Более того, мы были свидетелями его величия, его славы. Когда это было? Да здесь, на святой горе, на горе преображения. То есть первый момент, связанный с преображением, заключается в том, что Петр подчеркивает свою роль и роль окружавших Иисуса свидетелей, других людей, которые свидетельствовали об этом событии. Мы с вами говорили также о преображении, о метаморфозе. И вот ровно так же мы с вами изменимся, когда попадем в присутствие Божие. Понимаете, как Иисус первый прошел через смерть и воскрес, для того, чтобы мы с вами тоже могли пройти через смерть и воскреснуть. Как в этом пути Иисус показал нам пример. Он прошел его перед нами, до нас, и сделал так, что мы можем теперь пройти этот путь. Так и здесь, своим преображением, Иисус указывает на то, что случится с нами в вечной жизни. Апостол Павел в первом своем письме к коринфским христианам, 15 глава, начиная с 51 стиха, пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Преображение – это не про Божью природу Иисуса Христа. Преображение – это про его человеческую природу и про то, как наша человеческая природа также будет преображена. Я думаю, у нас тоже будет вот это сияние. Кстати, я считаю, что Адам и Ева до грехопадения не были абсолютно нагими. Ну, то есть, чтобы никого не пугать, скажем так. А в физическом плане, да, они были без одежды, но все-таки они были покрыты. Они были покрыты сиянием Божьей славы. И вот это покрывало с них слетает в момент грехопадения. И его уже нет. И появится оно только как предвестник будущего в преображении Иисуса Христа, когда его лицо просияло, да, вот это то, что было у Адама и Евы когда-то. И к Адаму и Еве, как и к каждому из нас, это сияние Божьей славы вернется в вечности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами читали 30 стих сегодня, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Моисей здесь представляет закон Божий, закон, который дал сам Бог. А Илия – представитель пророков. То есть Моисей и Илия присутствуют здесь как представители важнейших составляющих ветхозаветного периода. И мы с вами читаем о том, что, явившись во славе, они говорили об исходе его. Что значит исход? Здесь можно переводить и проще. Они свидетельствовали о его смерти. Моисей как представитель закона и Илия как представитель пророков свидетельствуют о смерти Иисуса Христа. Потом, уже намного позже, Павел, апостол Павел, говорит о том, что Евангелие, которое он проповедует, было засвидетельствовано в пророках. Как засвидетельствовано? Вот ровно так же. Пророки указывали на смерть Иисуса Христа. Весь смысл закона, который дал Бог через Моисея, заключается в избавлении через жертву. чтобы у нас была жизнь, должна была быть смерть. И вот Моисей и Илия, видя Иисуса Христа, фактически свидетельствуют о том, что Он и есть тот самый Агнец, который эту смерть примет. Иисус стал Агнцем Божьим. 32 стих. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». И дальше Лука добавляет: «не зная, что говорил». Мы на это уже указывали в предыдущих наших беседах по Евангелию от Матфея, от Марка. Я скажу пока так. Петр часто говорит, когда не знает. Но Петр в этом не одинок. Сегодня множество людей, которые какие-то духовные или околодуховные или благочестивые слова пытаются сказать, но не знают, что говорят. Возьмите какую-нибудь современную антологию религиозной мысли. Там вы найдете немало благочестивых слов. Но если эти слова не указывают на Спасителя, на Иисуса Христа как единственный путь, то их авторы действительно не знают, что говорят. Я как-то беседовал с одним молодым ученым, который хотел составить такое жизнеописание, книгу для молодежи, для подростков, с жизнеописанием великих религиозных деятелей. Вот он туда включил Иисуса Христа, Будду, Мухаммеда, еще кого-то, самых разных людей. Но Иисус не попадает в такой список. Иисус разбивает такой список. Он не может быть среди остальных, просто потому что он уникален. Кстати, по поводу антологии религии. Меня спасает не религия. Меня спасают отношения с Богом. Меня спасает Его жертва, Его воскресение. Я знаю, что христиане далеко не всегда любят мирскую музыку. У меня порою воззрения отличаются от некоторых христиан. Я не помню сейчас исполнителя, была достаточно популярная песня со словами «I'm losing my religion», «я теряю свою религию», «losing my religion». Многие христиане говорили: «ужас какой! Как можно такое петь?» А знаете, друзья, если у меня есть религия, я хочу ее потерять. Я хочу избавиться от нее ради того, чтобы обрести отношения с живым Богом. Чтобы и эти отношения были живые, а не мертвые, сделанные в камне. Дальше мы читаем о том, как Иисус направляется в Иерусалим. Этот путь в Иерусалим, центральный путь его земного служения. 44 стих. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие», — говорит он, указывая на неотвратимость этих событий. 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Он идет в Божий град, в город мира. Потому что Его миссия там. Мы переходим к 10 главе. Мы узнаем, что Иисус отправляет на служение еще 70 человек, а отправляет их по двое. Прочитаем первые стихи 10 главы Евангелия от Луки. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Мы читаем, что здесь очень похоже на 9 главу. Ученики должны были взять только то, что им реально необходимо. Но я обращу внимание на жатву. Сейчас часто говорят о молитве, о жатве и урожае. Говорят о том, что жатвы много, и применяют это к нашему современному сегодняшнему времени. И вот тут я позволю себе с полным уважением и с полной учтивостью, но все-таки не согласиться. Послушайте, сегодня наше дело – сеять семя. О жатве мы будем читать с вами в конце времени. О жатве будет говориться в Откровении Иоанна Богослова. Вот там будет жатва. Но кто-то скажет, а как же с этими словами? А как же с полями, с нивами, которые побелели для жатвы? А об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. Как же с этим? Смотрите, мы сейчас подходим к кресту. То есть в нашем евангельском повествовании мы подходим к крестной смерти Иисуса Христа. Это завершение важнейшего периода. И вот жатва – это конец данного периода. Те люди, которые подготовлены для того, чтобы принять Его смерть, Его воскресение, те люди, которые готовы к кресту Христову, вот это жатва. Жатва приходит в конце периода. После того, как Дух Святой сходит на землю и начинается церковь, начинается новый период. И пока я верю, что мы с вами в то время живем, когда наше дело – сеять семя. А время для жатвы придет. Уж в этом вы не сомневайтесь. На сегодня все. В следующий раз поговорим о добром самарянине. Я думаю, что эта трактовка притчи будет для вас необычной. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.